Мир вам, народ Божий! Приветствую, дорогая церковь, всех, кто сегодня пока еще не в церкви, но зашел сюда. Друзья, хочу поприветствовать вас. Ну что, дорогие братья и сестры, хочется сегодня вместе с вами еще раз вспомнить послание римлянам, но теперь небольшой отрывок из первой главы. Вспомнить апостола Павла и на его примере увидеть, а что же может или должно определять жизнь христианина. Мы с вами верим в одного Иисуса Христа, ну, я так, по крайней мере, надеюсь. Мы с вами изучаем одно священное писание, и все одним духом крестились в одно тело. Дорогие мои, но жизнь, как показывает опыт, у нас может определять разные вещи. Вот со стороны смотришь, и я хочу сегодня, чтобы мы как-то ярко представили перед собой того апостола Павла, который презентует себя на страницах вот этого письма в древнюю римскую церковь. Павел, вы помните, он не всегда был Павлом. Так, короткий экскурс, я уверен, вы это знаете. Некогда он был выдающийся религиозный и, наверное, даже политический деятель. Человек, который получил мощнейшее иудейское образование. Человек, от которого, ну, многие вещи зависели. И который тогда, когда возникло христианство, он больше, наверное, многих других воспротивился этому новообразованию. Так что посвятил себя его уничтожению. Церковь стала тем... ну, врагом, что ли, против которого он шел. И однажды, вы знаете, после того, как уже первые христиане стали страдать и мученически погибать за ту самую евангельскую весть, этот самый Савл, который руководил арестами, который занимал ключевую роль, шел, помните, с одним поручением, Лука в книге Деяний описывает, в один город, и ему предстал сам Христос. Да так предстал, что этот Савл при всей его важности на колени упал и сказал: «Господи, я многое теперь понял, что ты мне повелишь делать, и я сдаюсь». Христос из Савла сделал апостола Павла, того человека, через которого началось писаться священное писание, которое мы с вами читаем, через которого начала строиться церковь, и этот самый Павел уже теперь... пишет это письмо в римскую церковь. Церковь, я напомню, которую он не начинал, но он так сильно хотел там оказаться. Церковь, которую он не начинал, и поэтому в первых строках этого письма Павлу нужно было представиться. Вероятно, его знали, вероятно, о нем слышали, вероятно, его учение и до Рима уже дошло. Но вот в этом письме Павел вначале пишет о том, все-таки, кто он такой. Если бы вы писали людям... которым бы вы хотели попасть, но которые вас абсолютно не знали. Какие вещи из своей биографии вы бы зафиксировали перед этими людьми? Кто вы? Может быть, родитель, может быть, муж любящий, может быть, жена, может быть, какой-то статус человеческий. Павел о себе пишет, что он раб Иисуса Христа. И дальше мы обратим внимание о том, что важное хочет о себе сказать Павел людям. Итак, послание римлянам и текст, который мы сегодня, на котором остановимся, первая глава с 14 стиха. Послание римлянам, первая глава с 14 стиха. Выше Павел говорит: давно хотел к вам прийти, но были вещи, которые меня останавливали. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам, и так что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, а потом и эллину. В нем открывается правда Божия. От веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Апостол Павел пишет, что то Евангелие, которое он встретил на дороге в Дамаск, оно не просто... вот в тот момент перевернула его жизнь с головы на ноги. Это Евангелие, оно определило всю дальнейшую жизнь апостола Павла. Он говорит, я хотел давным-давно к вам прийти в Рим, но вот что мне препятствовало. Вот это осознание того, где я должен оказаться и с какой вестью. И я хочу сегодня, драгоценные, чтобы мы посмотрели на это откровение об апостоле Павле и задали себе вопрос. Мы сегодня будем говорить о силе и власти Евангелия и нашем отношении к нему. Сила и власть Евангелия и наше отношение к нему. Прежде всего, давайте мы с вами уясним вот эту власть того Евангелия, которое когда-то этот Павел принял, за которым он пошел. И я уверен, то Евангелие, в которое мы с вами уверовали. Помните, дорогие? Павел пишет, что Евангелие – это сила Божья для спасения всякому верующему. Евангелие – это сила Божия для спасения всякому верующему. Для спасения. Друзья, я думаю, это первая вещь, которую стоит напомнить. Быть может, я не знаю, здесь где-то среди нас есть люди, которые еще не отдали себя Христу, не уверовали в Евангелие, может, трансляцию будут смотреть. Друзья, людям всем на этой земле нужно спасение. От чего? Библия удивительную вещь нам повествует о природе человеческой. Смерть. Со Эдемского сада смерть господствует в каждом человеке. Человек не просто ушел от Бога, сказав, я сам для себя попробую быть Богом. Не просто человек сделал шаг в сторону. С этого момента, помните, в Эдемском саду Бог прорек, что теперь будет с человеком. По-русски можно сформулировать эту фразу, теперь вы, люди, умирая, умирать будете. Теперь смерть воцарилась в каждом человеке. Рождается ребенок, и этот ребенок со скоростью 24 часа в сутки устремляется в одном направлении, в сторону смерти. И это правда. Мы можем с вами не думать об этом, но Екклесиаст повествует, что каждый человек так или иначе помнит о том, что часы тикают в обратную сторону. И каждый человек это помнит, и в каждом человеке это осознание живет. Друзья мои, мы находимся в этом состоянии, и человеку нужна сила, чтобы его из этого состояния вырвать. Вы знаете, мне кажется, в нашем русском народе есть некая обреченность, о которой свидетельствуют наши поэты, о которой свидетельствуют наши неверующие друзья, когда с ними общаешься, как будто я обречен оставаться в этом грехе, в котором я родился, в этой безумной культуре безбожной. Я обречен делать зло, я обречен воевать, я обречен пьянствовать, я обречен что-то еще делать. Помните, Есенин сказал, написал однажды за все, помните, он просил, чтобы за все, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, помните эту фразу, положите меня в русской рубахе под иконами помирать. Мне кажется, та же самая обреченность, русский народ в своей греховности не выделяется от всего остального народа, та же самая греховность, может быть, еще в более яркой стадии присутствовала в Римской империи. Ниже, в этой же первой главе, апостол Павел опишет состояние вот этого общества, в котором они находились, люди, которые отказываются от Бога, и как Господь, помните, они заменили истину Божию, поклонялись и служили славы твари вместо Творца, и отдал их Бог, их превратным страстям. Человек делает грех и в грехе погрязает не потому, что он не в состоянии там или в состоянии справиться, потому что он отказывается искать Бога, потому что он отказывается реагировать на Божий призыв. Сегодня мы можем с вами открывать новостные ленты и ужасаться, какой же этот мир страшный. Мы можем встречаться с людьми на улице и думать, как же это происходит, такое развращение, ожесточение. Человек грешен не потому, что он делает грех. Человек обречен делать грех, потому что по природе своей он по-другому не сможет. И чем дальше, тем хуже. Чем больше человек отказываться будет от Бога, тем больше Бог будет допускать вот это растление или уничтожение грехом. Ты хочешь сам с собой справиться? Человек, если ты меня слышишь сегодня, человек, не знающий Бога, если ты сам хочешь с собой справиться, знаешь, что сделает Бог? Он позволит тебе осознавать дальше свое бессилие. И ты обречен в этом погрязать. И вот это состояние смерти, апостол говорит, нам дана, мне дана вот эта евангельская сила. Теперь вопрос, что может вырвать человека из этого безумия? Воспитание? Законы? Сегодня есть люди в нашей стране, которые радуются, когда правительство принимает законы, как будто бы законы, которые должны препятствовать какому-то растлению. Знаете, удивительный факт. Библейская история показала, что законом человек не спасется. Не сможет законом спастись никакая тварь. Ни один человек греховную природу не переформатирует. Мы детей с помощью воспитания пытаемся, ну, направить в лучшее. Получается, родители, получается сделать шаг вперед, и три шага ты делаешь назад. И неважно, какого возраста у тебя ребенок в доме. Почему? Природа дает о себе знать. И вот здесь нам так отчаянно нужна та самая сила Божья, которая скрыта в Евангелии. Помните, однажды Иисус, возносясь на небо своим ученикам, сказал: «Оставайтесь в Иерусалиме». Книга Деяний, 1 глава, 8 стих. Помните, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И дальше удивительно, для чего? И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. Я так понимаю, что Церкви Божией от первых дней ее существования дана вот эта сила для того, чтобы эта сила могла изменить траекторию жизни людей безбожных. Сегодня только у нас с вами, дорогой народ Божий, есть этот потенциал. Не в правительствах мира, не у сильных мира сего. Однажды один пастырь, я не буду говорить фамилию, имя, в одной стране, это было, может быть, 15 лет назад, был советником президента. Наверное, все уже сами поймут сейчас, откуда ветер дует. И вот, представляете, он такую картину повествовал на одной встрече. Он оказался в одном лифте с офицером, который в руках держал чемоданчик. Ну и, как говорят в этом чемоданчике, кнопки управления ядерным потенциалом державы. И вот этот священник, который тоже ехал навстречу к своему президенту, он был рядом с другим чемоданчиком, но в этом чемоданчике лежала Библия. И он говорит: я посмотрел на эту простую картину, и внутри меня возник вопрос, а какой чемоданчик сильнее? Так вот, друзья мои, мы иногда силой можем называть что-то другое. Но вот то, что здесь названо силой, это та сила, которая скрыта в Евангелии. Удивительно, однажды Павел молился за Ефесскую церковь, помните, может быть, тоже в начале письма, письма в церковь в Ефесах, в первой главе записано, о чем он говорит: «Я хочу, чтобы вы поняли, я мечтаю об этом, как безмерно величие, могущество его в вас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых». Христос не воскрес сам, Христа воскресил Отец, Христос доверил себя Отцу, помните, «в руки твои предаю Дух мой». И Христа воскресил Отец силою Духа Святого. Теперь, когда ты уверовал или уверовала в Иисуса Христа, этот самый Дух дан тебе и мне. Павел говорит, вот это самая сила, которая подняла Христа из мертвых. Поэтому тогда, когда мы с тобой меняемся и становимся лучше, от нас отваливаются греховные привычки. Дорогой друг, человек Божий, нам с тобой нечем хвалиться. Христос своей благодатью это делает переворот. И эта самая сила может через нас с тобой влиять на этот мир, осоляя его, изменяя траекторию жизни человека, который несется со своего детства в ад, изменяя эту траекторию на Царство Божие. Сила Божия. Не сила человека, не красноречие. Многие люди сегодня, слушая о том, что у нас есть эта блаженная обязанность распространить это Евангелие, Сделать его достоянием многих людей, говорят себе, я слишком молод, знаете, такие простые какие-то, я слишком стар, я слишком женщина, я слишком мужчина, я слишком еще что-то. Мне в этот момент вспоминается удивительный пророк Иона. Помните его содержательную проповедь в городе Ниневе? Кто помнит? Против всех законов гомилетики, экзегетики, против всего, состояние сердца не то, выглядит непрезентабельно, пахнет от него невкусно. Выражения, скорее всего, не очень у него интонации были. Ходил и бубнил по городу, несколько слов. Но знаете, в чем удивительная фишка этой проповеди? Он повторял ровно то, что ему Бог сказал передать этим людям. И каков результат? Не силою Неемии, но Господь ставит этих людей на колени, и целый город злых язычников обращается, берут пост. Неемия, правда, расстроился из-за этого, но не об этом речь. Сегодня, когда ты смотришь на людей вокруг тебя, я хочу, чтобы мы сегодня задумались о том, что нам с тобой, брат, сестра, дано это предназначение влиять на этот мир. И если мы вокруг видим зло, то у меня вопрос, а что мы с тобой делаем? О чем мы с тобой молимся, чтобы эта страна, этот город, это общество было немножечко другим, хотя бы люди, которые нас с тобой окружают. Итак, Евангелие – это сила Божия для спасения и дальше всякому верующему. Это отличает библейскую весть от всех остальных. Человек, как я уже вспоминал в самом начале, обречен проиграть в борьбе с грехом. Только надо верою это Евангелие принять, верою доверить Христу, признать свою несостоятельность. Я не могу победить ничего внутри себя, я не могу справиться со злом, которое снаружи меня. Я могу только отдать себя Иисусу Христу. Именно к этому мы людей приглашаем. К огромному сожалению, многие люди, ходящие сегодня в церковь, уж простите, прямо скажу, как мне кажется, проповедуют такое, знаете, Евангелие ветхозаветнее. Чтобы к тебе, к Богу попасть, тебе знаешь, что нужно делать? Тебе нужно начать куда-то ходить, тебе нужно начать что-то петь, тебе нужно начать как-то выглядеть, тебе нужно еще что-то начать делать. И перед человеком такой алгоритм действий ставится, что человек, даже если два шага в этом направлении сделает своими силами, он упадет без сил, он не сможет. Еще раз, нам это Ветхий Завет показал. Поэтому мы человека приглашаем ко Христу. И вот там, у креста, человек способен становиться. Господь освобождает его снять с себя вот этот груз греховности. И Павел с этой благой вестью, он говорит, я давным-давно у вас хотел оказаться. Но я шел туда, где еще не было об этом проповедовано. Друзья, церковь. Я хочу, чтобы мы сегодня вспомнили людей, которые нас с вами окружают. Вы понимаете, что Бог позаботился об этих людях, дав вам их. Ваш пропуск на работу, ваш студенческий билет. Знаете, как у нас однажды кто-то в церкви сформулировал, магнитный ключ от подъезда. Я не знаю, какие-то еще отношения. Это люди, для которых вы самый мощный проповедник. Любой другой миссионер, пастырь, проповедник для них не авторитет, но у вас есть залог отношений, которые, возможно, вам Бог дал именно для того, чтобы вы прославили Его, Бога, в этих отношениях. И ни в коем случае не присваивали себе эту славу. И вот здесь апостол Павел дальше говорит три вещи. Итак, мы сказали три составляющие, знаете, три определяющие силы и власти Евангелия. Это сила Божия для спасения всякому верующему. И дальше Павел говорит о своем отношении к этому. Он говорит, я должен, я готов и я не стыжусь. Я должен, это же самое слово, помните, используется в притче, кто изучает Новый Завет, в притче про прощение. Там был должник такой, который не мог отдать. И вот то же самое слово, насколько я понимаю, которое характеризует чувство долга. Вот тогда, когда он видел или слышал о том царе, которому он много задолжал, и вот это чувство, которое в нем рождалось, знаете, вот он такое же чувство, говорит, я испытываю по отношению к людям, меня окружающим. Я должен абсолютно всем. Вы знаете, друзья, к сожалению, в нашем мире сегодня есть такая установка, помните, я ничем никому не должен. Нас Бог же освободил от всего. Нет, друзья мои, вот этим людям, которые нас окружают, как мне кажется, от имени Иисуса Христа мы чего-то должны. Мы должны передать это Евангелие. Блаженная обязанность не плоти угождать, но вот этой самой благой вестью делиться. Бог, я уверен, справится без меня. Бог, я уверен, сможет обратить человека рядом со мной, живущего, без моих усилий. Но вопрос сегодня касается моего отношения к этому. По средам, дорогие мужчины, мы собираемся здесь вот в одной из комнат в этом храме, и мы погружаемся в молитву. Бог работает с нашими сердцами. Если вы еще не заходили, обязательно зайдите. И мы изучаем книгу Неемию. Вы знаете, удивительная картина лично у меня складывается в голове. Я уверен, вы читали эту книгу. Был разрушен Иерусалим, и Бог поднял одного человека по имени Неемия, отправил его в этот Иерусалим для того, чтобы через него там началась вот эта стройка. И когда Неемия запустил восстановление Иерусалима, или Бог начал это делать, появились, знаете, как мне кажется, две категории граждан. Одни, которые вдохновились тем, что Бог будет восстанавливать Иерусалим, и они захотели стать участниками этого процесса. Они посвятили себя. Было непросто, было сложно, была усталость, была опасность, что-то еще происходило, но через них происходило это восстановление. И были те, которым было слишком сложно, или им было слишком невыгодно, и они предпочли остаться за рамками этой картины. Интересно, что там не написано о каком-то суде Божьем, который пришел на людей, которые не согласились участвовать в этом строительстве. Но Неемия с таким сожалением отзывается об этих людях. Он говорит, слушайте, Бог будет восстанавливать свое царство. И мне так жалко, что вашей части в этом не будет. Друзья мои, Бог будет строить свое царство. Он верен. Он начал доброе дело в нас с вами, и Он продолжит это делать. Бог будет работать с людьми вопреки нашей несостоятельности. Но теперь я задаю себе вопрос, какая моя роль во всем этом? Я так отчаянно хочу прожить эту жизнь, чтобы быть внутри этой картины. Неважно, сколько времени мне Господь отмерил, но своими молитвами, своим исповеданием, своим отношением к благой вести – я хочу, чтобы это происходило. Помните, апостол Петр однажды написал о состоянии людей неверующих. Помните, первое послание, вторая глава. Он говорит, для вас Христос краеугольный камень. Помните, я так своими словами. А для язычников это камень, который отвергли строители, и они от него притыкаются. Им так сложно, они ожесточаются. Но дальше написано, вы род избранный, царственное священство. Помните, народ святой, люди, взятые в удел, невероятным статусом Христос нас с тобой награждает. А дальше помните для чего? Для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. И дальше он говорит, я прошу вас, как пришельцев и странников, устраняться от плотских похотей, восстающих на душу, и провожать добродетельную жизнь между язычниками. Помните, то, чтобы за то, за что они вас злословят, как злодеев, однажды они прославили Бога в день посещения. Вот эти люди, которые сегодня ожесточены, у них есть единственный шанс со слов апостола Павла. И этот шанс в нашей с тобой жизни, в нашем с тобой исповедании. Наша семья однажды снимала квартиру во Владивостоке, мы туда переехали для того, чтобы начинать церковь, и рядом с нами жила семья, и мы не поняли, почему они в какой-то момент перестали с нами общаться. Знаете, ну, мы толком и не успели познакомиться, они просто, ну, вот на уровне здрасте и все. И потом Даже когда, знаете, встречаешь соседа, или он заходит, говорит, у тебя есть ключ разводной? Я говорю, зайди. Он говорит, нет, я здесь в подъезде подожду. И вот какая-то такая дистанция возникла. Знаете, мы потом только узнали, что произошло тогда, когда в нашей семье родился ребенок, через несколько дней по ошибке врачей их ребенок умер. Вопрос не в нас был. Вопрос в том, что дьявол сеет так, чтобы люди между собой не... Они всякий раз, когда видели или слышали нас, они испытывали боль, которая с нами никак не была связана. И удивительно для нас, и даже немножко смешно, как Господь их коснулся, однажды соседка подошла к моей жене и спросила, почему твой муж на тебя не кричит? Мы как бы, мы потом, когда обсуждали этот разговор, я говорю, слушай, она как-то так слушала, стояла. Но вот что-то произошло, и Бог ее коснулся. И, конечно, Аня в ответ на это, она, засвидетельствовала о том, кто мы, почему у нас есть отношения такие, какие есть. И понятно, что мы несовершенны, и понятно, что бывает разное, но есть Христос, который своей благодатью нас побуждает. Друзья мои, наша жизнь сама по себе и наше исповедание, оно должно обращать внимание на себя. И вот Павел говорит, я должен, дальше, помните, я готов, как бы усерден или постоянно доступен. Вы когда-нибудь звонили на номер телефона, который вам так сильно нужен сейчас, но он постоянно занят? Помните это чувство? Вот иногда у меня такое чувство, что мы с вами, как народ Божий, мы заняты. У нас постоянно короткие гудки. Даже тогда, когда рядом оказываются люди, которым мы можем что-то сделать, в чем-то послужить, что-то им открыть о Христе, заняты. Как один брат в церкви однажды сказал, христианин очень часто похож на кролика пугливого, у которого три норы: работа, дом и церковь. И он все делает, чтобы по дороге между норами его никто не перехватил. Знаете, вот так вот. Да что там греха таить? У нас иногда собрание заканчивается, и нам настолько некогда, что мы заняты людьми и не видим людей рядом с собой. И я сейчас не про кого-то говорю. Я говорю про всех нас и про себя, наверное, в том числе. Друзья, вокруг нас люди. И Павел говорит, я должен для этих людей. И второе, я готов, я постоянно доступен для этого звонка. Некоторое время назад, еще одно, простите, свидетельство поделюсь, как это бывает. Мы были в Турции, на этой неделе исполнился год с разрушительного землетрясения, помните? И люди, рядом с которыми мы тогда оказались, они до сих пор, они писали нам в этот день, звонили, они сейчас до сих пор переживают это, многие не живут в своих домах, очень страшная ситуация. И однажды просто так произошло, мой день, как всегда, был очень занят, очень расписан. Но мне позвонила одна женщина, она работала на ресепшене в хостеле, куда поселили людей после землетрясения. И она сказала, что там рядом с ней женщина, которая просто стоит и плачет. Почему плачет? Потому что ей нечего, она стирает одежду, одевает себе и своим детям опять, потому что, нет другой сменной, простите. И ей от этого плохо. И я сказал, хорошо, я понимаю, для чего этот звонок сейчас нужен. Я отменил все свои планы и освободил полностью день. Я поехал туда к ним, я попросил эту женщину. Вы знаете, это выходец из мусульманской культуры. Причем не культуры, это люди, которые по-настоящему ислам исповедуют. Вот она говорит, я не сяду к тебе в машину, пока мне муж не позволит это сделать. Она позвонила мужу, который в другом городе, он ей дал разрешение. Они сели, у нее трое детей, они сели в машину, я отвез их в магазин и сказал, купите себе то, что вам нужно, и я постараюсь это все оплатить. Она ходила, это все очень скромно выбрала себе, детям, что-то, что можно, чтобы можно было менять одежду. И когда мы сели и ехали обратно, я не знаю, как с ними общаться, у меня не знаю турецкий язык, я не доверяю Google переводчику, мне кажется, если Дух Святой не исправит, он будет писать противоположное тому, что я хочу. И я написал ей, говорю, это помощь не от меня, это помощь от Бога, и вы не можете сомневаться в его отношении к вам, потому что Христос пришел, умер за вас. Я написал ей Евангелие, остановил, это было на светофоре, загорелся зеленый, я вот так отдал ей на заднее сиденье телефон и тронулся. На следующем светофоре я останавливаюсь, смотрю на нее, и она сидит и плачет. Просто этот человек, который был готов для того, чтобы с ним поговорили о Христе. На следующий день я познакомился с ее мужем, его зовут Хайритин, и ее Сельма, мы до сих пор с ними общаемся. Они приняли Евангелие, они готовы сегодня общаться, они до сих пор звонят и говорят, когда вы к нам приедете. Друзья мои, просто в этот момент нужно было, вот в этот момент нужно было быть готовым освободиться немножечко. Мы настолько иногда заняты. И вот тут Павел говорит, да нет для меня другой обязанности. Нет для меня другой обязанности. Я не хочу быть тем человеком, который из религиозных соображений прошел мимо человека, помните, на обочине лежавшего, избитого и израненного. Я хочу остановиться. Я должен, я готов. И дальше он говорит, я не стыжусь. Я не стыжусь благовествования Христова. И здесь, что в нашем, что в греческом, я думаю, эти слова одинаковые. Эту же самую мысль апостол передает своему ученику Тимофею во втором послании. Помните, он говорит, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника. И удивительную вещь он исповедует в этом послании о себе самом. Второе послание Тимофея, 1 глава, 12 стих. Он говорит, я страдаю так и не стыжусь. По какой причине? Ибо я знаю, в кого я уверовал. Я точно знаю этого Иисуса Христа, который предстал мне на дороге в Дамаск. И я точно знаю, что этого Христа надо презентовать. И поэтому обстоятельства обстоятельствами, но я хочу, чтобы ты, Тимофей, помнил о том, что вокруг тебя сегодня лютые волки. Внутри церкви, может быть, даже какие-то процессы идут не так, как ты хочешь. Это люди. Снаружи тебя никогда не будет точно благоприятных обстоятельств. Так что все вокруг способствует. Нет. Есть один фактор. Ты знаешь Христа лично. Ты понимаешь Его природу. Ты понимаешь Его отношение к людям. Ты понимаешь, что отношения, которые у тебя есть с людьми, это Его дар для того, чтобы через эти отношения благодать Божия распространилась. Драгоценные, я хочу закончить одной маленькой иллюстрацией. В старом-старом фильме христианском была такая картинка. Одна бабушка в незнакомом ей городе искала в воскресный день церковь. И ходила и спрашивала утром прохожих в городе. И говорит, скажите, молодой человек, вот эта улица ведет в церковь, в храм? Он говорит, нет, не ведет. И она тогда говорит удивительную фразу. А зачем нужна улица, если она в храм не ведет? Зачем нужна такая улица? Я однажды задумался, друзья, я-то грешный по себе, сам по себе человек, но вот Христос взял меня по своей благодати, спас. А почему мое сердце не остановилось тогда, когда я вставал с молитвы покаяния? Ну, просто же, я бы стольких проблем в жизни избежал. Я бы столько боли не перенес. Я бы, может, даже каких-то ошибок, глупостей еще не наделал. Вот почему-то же Бог не отмерил жизнь дальше. Для чего нужна эта улица? И теперь я хочу вслед за апостолом Павлом сказать, я должен абсолютно всем, вне зависимости от национальности, я готов, я постоянно к этому доступен. И я не стыжусь. Почему? Да потому что я знаю, что произошло с моей жизнью. Друзья, тогда, когда мы сегодня будем молиться, я прошу вас, вспомните в этих молитвах людей, которыми вас Господь окружил. И тогда, когда начнется новая неделя, спланируйте время, напишите, пригласите, напомните. Я уверен, люди по-прежнему вокруг нас нуждаются. Пусть Господь благословит.